Глава вторая. На следующий день, в среду, в половине девятого утра, Вульф едва не подавился кофе от ярости. Случилось это у него в спальне, где он обычно завтракал. Каждое утро именно туда Фриц приносил поднос с едой. Вульфа вывел из себя дворецкий. Если я хоть что-то понимаю в этой жизни, то мужской голос в телефонной трубке принадлежал именно дворецкому. Сперва он уточнил, как пишется фамилия Вульфа, а потом, заставив его ждать изрядное время, известил, что миссис Уиттон не расположена к разговору с газетчиками. Странно, что после такого двойного оскорбления Вульф вообще вспомнил о кофе, оставшемся в чашке, а вот в том, что напиток попал ему не в то горло, я не усмотрел ничего удивительного. Впрочем, особого выбора у нас не имелось. Коль скоро мы с Вульфом решили доказать, что дружба с Марко для нас не пустой звук, надо было браться за дело, а для этого переговорить с миссис Уиттон и другими членами ее семьи. Из газеты рассказа Вирджила Помпы в изложении Марка мы усвоили, что речь идет о сугубо семейном деле. Еще полгода назад миссис Флойд Уиттон, тогда миссис Х.Р. Лэнди, была вдовой и единоличной владелицей сети закусочных «Амброзия». Если вы не отшельник, то вам наверняка попадались на глаза эти ресторанчики. Лично я обожаю «Амброзию 19» на Гранд Централ Парквей возле Форест Хиллса на Лонг-Айленде, а еще «Амброзию 26» на шоссе 7 к югу от Данбери и «Амброзию 47» на шоссе 202 во Флемингтоне, штат Нью-Джерси. Сеть раскинула свои щупальца на 12 штатов. По статистике, эти заведения ежедневно посещают 94 тысячи американцев, а может даже 94 миллиона, сколько именно я запамятовал. Основатель сети Х.Р. Лэнди работал, не покладая рук, днями и ночами. Расширял свою империю как мог, но, открыв «Амброзию 109», надорвался и помер, завещав все жене. Кроме сети закусочных, он оставил супруге двоих сыновей и двух дочек. Старшему сыну Джерому шел 33-й год, и он являлся совладельцем нью-йоркской риэлторской компании. Мортимер в свои 31 выполнял кое-какую работенку на радио и крутился в шоу-бизнесе. Пожалуй, лишь налоговое ведомство могло ответить, как ему удается сводить концы с концами. Старшей дочери Еве исполнилось 27. Она была замужем за неким Дэниелом Баром, который вел популярную колонку в газете, сумевшей охватить раза в три больше штатов, чем сеть «Амброзия». Младшенькая Фиби, 24 лет, окончила частный женский колледж Вассера и помогала матери управлять «Амброзией». Однако главным образом управление сетью после смерти Лэнди легло на плечи Вирджила Помпы. Много лет назад Лэнди вскружил ему голову огромными барышами, и Вирджил забросил изыски кулинарного искусства, чем, по выражению Марко, лишил себя права претендовать на уважение профессионалов. Впрочем, взамен Вирджил снискал уважение иного рода. Он стал главным помощником Лэнди, вторым лицом в его компании. После кончины Лэнди Помпа, по сути дела, автоматически взял в руки все бразды правления. Однако со временем с этим возникли определенные сложности. Вдова стала лезть с разными идеями и предложениями. В частности, ей пришла в голову светлая мысль о том, что штурвал надо передать Мортимеру. Эксперимент продлился 2 месяца. Жирную точку в нем поставил сам Мортимер после того, как приобрел на черном рынке 8 грузовиков червивой баранины. Власть вновь оказалась в руках Помпы. Вдова, естественно, по-прежнему вмешивалась, немало его раздражая, но главное, от Мортимера удалось избавиться, и Вирджил решил поработать хотя бы до своего 70-летнего юбилея. Затем дела и вовсе пошли на лад. Миссис Лэнди вышла замуж за Флойда Уиттона и укатила на 3 месяца в свадебное путешествие по Южной Америке. После возвращения в Нью-Йорк, увлеченная новым супругом, она наведывалась в центральный офис Амброзии в Empire State Building всего 1-2 раза в неделю. Что же касается Фиби, то, по словам Помпы, девушка от работы не отлынивала и, в отличие от матери, прислушивалась к голосу рассудка. И вдруг, около месяца назад, миссис Уиттон заявила, что Помпе в силу почтенного возраста пора на покой и потребовала, не мешкая, ввести в курс дел и подготовить к управлению компанией ее мужа. О Флойде Уиттоне мы в основном знали со слов Помпы в пересказе Марко, но кое-что почерпнули из газет. За год до смерти Лэнди Уиттон уже работал в Амброзии, возглавлял отдел по связям с общественностью. Этот свой пост он сохранил после кончины шефа, но после женитьбы на хозяйке и свадебного путешествия возвращаться к нему не стал. Либо он хотел проводить побольше времени с новобрачной, либо она с ним, либо это желание было взаимным. По отзывам Помпы, Уиттон был не лишен обаяния и умел работать языком. Слишком самовлюбленный и эгоистичный, чтобы связать себя узами брака, он долгое время состоял в связи со своей ровесницей, мисс Джули Алвинг, зарабатывавшей на жизнь оптовыми закупками игрушек для универмага «Медоуз». У нас сложилось впечатление, что Помпу больше всего бесили в Уиттоне 3 вещи. Во-первых, тот женился на даме старше его чуть ли не на 15 лет. Во-вторых, ради этого он порвал с Джули Алвинг. В-третьих, Уиттон всегда держал в кабинете про запас свежие рубашки и переодевался после ланча. Ни для кого не составляло тайны, что всякий раз, когда Уиттон, проявляя инициативу, направлял Помпе бумагу с предложениями по реорганизации бизнеса, тот неизменно заворачивал ее, наложив резолюцию «отказать за недостатком средств». Вот как обстояли дела к вечеру понедельника 5 июля. За сутки до того, как Марко попросил Вульфа спасти обвиненного в убийстве Помпу. Поскольку День независимости выпал на воскресенье, понедельник объявили выходным. Тем не менее, миссис Уиттон, сгоравшая от желания поскорее увидеть мужа во главе Амброзии, именно на понедельник, на 9:30 вечера, назначила деловую встречу в своем доме в районе 70-х улиц между 5-й и Мэдисон-авеню. Супруги собирались приехать из своего загородного поместья под Катоной, которое покойный мистер Лэнди именовал Амброзией 1000. Несмотря на такое название, это было частное имение, а не ресторан. Во время встречи Помпе предстояло поделиться с Уиттоном своими знаниями. Помпа, как было велено, подъехал на такси к нью-йоркскому дому, некогда принадлежавшему Лэнди, а теперь, по сути дела, Уиттону, ровно в 9:30. С собой он привез огромный кожаный чемодан, набитый ножами, ложками, вилками и всякой всячиной, но больше всего там было ножей. Когда о случившемся пронюхала желтая пресса, писаки из бульварных газетенок подсчитали, что всего в чемодане лежало 126 ножей с длиной лезвий от 1,5 дюймов до 28. Это ж надо! До чего тщательно убийца готовился к преступлению, изумлялись газетчики. На самом деле Помпа притащил чемодан со всей этой дребеденью по очень простой и довольно дурацкой причине. Миссис Уиттон, решив поставить мужа во главе Амброзии, сочинила список из более 100 пунктов, включавший все премудрости, которыми он должен овладеть. Общими усилиями им с Помпой удалось добраться до пункта номер 43 – «Приобретение столовых приборов». Помпа несколько раз нажал на кнопку дверного звонка, но никто ему не открыл. Его это нисколько не удивило. Он знал, что все слуги на лето перебрались в Амброзию Тысяча, а мистер и миссис Уиттон имеют все шансы долго простоять в праздничных пробках. В действительности на крыльце он прождал всего несколько минут. Довольно скоро подъехала длинная низкая машина, изготовленная на заказ. За рулем сидел Уиттон, а рядом с ним его супруга. Уиттон открыл ключом дверь, и они зашли в дом. Помпи не раз доводилось бывать в этом четырехэтажном особняке, и он прекрасно здесь ориентировался. На первом этаже находился зал для приемов, справа большая гостиная, а в глубине здания столовая. Лестница располагалась слева от зала. Помпа с супругами поднялся прямо на второй этаж в кабинет покойного Лэнди, поступивший теперь во владение миссис Уиттон. Они сразу перешли к делу. Помпа открыл кожаный чемодан и вытащил ножи. Уиттон, сама любезность, изо всех сил изображал заинтересованность, хотя на самом деле был убежден, что на пункт номер 43 глупо тратить время. Приобретение столовых приборов, с его точки зрения, являлось недостойной мелочью, которую можно поручить кому-нибудь из подчиненных. Однако миссис Уиттон всерьез вознамерилась обеспечить супругу всестороннюю подготовку, и потому они битый час потратили на изучение содержимого чемодана Помпы. Только после этого Уиттон сумел завести разговор о том, что его на самом деле интересовало. Он заговорил о руководителях отделений. Уиттон хотел как можно скорее уволить руководителей четырех отделений, а еще одного перевести на работу в головной офис в Нью-Йорк. Ровно через 5 минут он начал подпускать шпильки и перешел на личности, а Помпа разорался во всю мощь своей глотки. По свидетельству Марко, Помпа орал постоянно, и с этим ничего нельзя было поделать. Миссис Уиттон, вмешавшись в спор, приняла сторону супруга, что стало последней каплей. Помпа взревел, что с него хватит, довольно, баста, он увольняется, и, вылетев из кабинета, бросился вниз по лестнице. Хозяйка, кинувшись следом, нагнала его в зале для приемов и, схватив за рукав, притащила в гостиную. Там она принялась слезно умолять Помпу быть снисходительнее, но коса нашла на камень. Тогда она буквально силой заставила его сесть и продолжила уговоры. Она буквально на коленях умоляла его. По ее словам, она полностью отдавала себе отчет в том, что без долгой, всесторонней, тщательной подготовки никто не сможет справиться с управлением столь крупной и разветвленной сетью закусочных, какой владеет она. Это не под силу никому, даже Флойду. Да, она попыталась передать руководство компании Мортимеру, что было ошибкой с ее стороны, но она извлекла из этого урок. Она лишь просит Помпу поработать еще один год. И больше ничего. Она знает, что он ничем ей не обязан, а уж Флойду и подавно, но пусть он подумает о ее покойном муже и самой компании. Неужели он бросит эту великолепную империю, к созданию которой приложил руку? Что же касается руководителей отделений, из-за которых вышел спор, то она лично обещает Помпе, что в ближайшие полгода на пушечный выстрел не подпустит Флойда к решению кадровых вопросов такого уровня. Помпа, сдавшись, промямлил, что Флойду вообще не следовало заводить речь о руководителях отделений. Миссис Уиттон с готовностью с ним согласилась, поцеловала его в щеку и, взяв за руку, повела через зал приемов к лестнице. По прикидкам Помпы они просидели в гостиной при закрытых дверях около получаса. Когда Помпа с миссис Уиттон поднимались по лестнице, из столовой донесся грохот, словно там что-то упало на пол. Миссис Уиттон ахнула и испуганно пробормотала: «Боже мой!» Помпа быстрым шагом направился к столовой и рывком распахнул дверь. В комнате было темно, однако из коридора проникало достаточно света, чтобы разглядеть внутри силуэты людей. Шагнув к стене, Помпа нашарил выключатель и щелкнул им. К этому моменту на пороге уже стояла миссис Уиттон. Когда вспыхнул свет, оба, и она, и Помпа, застыли, разинув рот. В столовой и в самом деле оказались люди. Пятеро человек, уже успевших вскочить. Двое сыновей Лэнди, Джером и Мортимер, и две его дочери, Ева и Фиби. Пятым оказался зять миссис Уиттон, супруг Евы, Дэниел Барр. Как выяснилось, шум, привлекший внимание миссис Уиттон и Помпы, был вызван падением торшера. Помпа, искренне полагавший, что сыновья и дочери владелицы компании находятся на расстоянии многих миль и радуются выходному, так и остался стоять с разинутым ртом. Несколько мгновений не могла прийти в себя и миссис Уиттон. Наконец, собравшись с духом, она попросила Помпу выйти и обождать ее в гостиной. Ее голос дрожал, то ли от гнева, то ли от каких-то других, переполнявших женщину чувств. Помпа вышел, притворив за собой дверь столовой, после чего встал в коридоре и навострил уши. В основном до него доносились голоса Джерома, Евы, Дэниела Барра и миссис Уиттон. Именно Барр, зять хозяйки, не испытывавший к ней трепетных чувств, сообщил, для чего они все собрались в особняке. Как оказалось, они решили, не откладывая дело в долгий ящик, тайно встретиться, чтобы обсудить ситуацию с Флойдом Уиттоном. Что стоит за ее намерением подготовить его к исполнению обязанностей главы компании? Неужели она собирается передать ему власть над источником их семейного дохода? Может, потом она и вовсе отпишет компанию в его собственность? Если так, нельзя ли что-нибудь предпринять? Лично он, Барр, приехал навстречу, потому что его попросила об этом Ева. Он только рад, что мистер и миссис Уиттон неожиданно вернулись домой и просто счастлив, что шум упавшего торшера выдал собравшихся. Они уже 2 часа сидят в темноте и не смеют даже пикнуть. Уйти побоялись, не будучи уверены, что им удастся скрыться незаметно, ведь окна верхних этажей выходят на улицу. Так они и сидели, трясясь от страха и переговариваясь тихим шепотом. Поведение, согласитесь, совершенно нелепое для взрослых культурных людей. Вместо того, чтобы устраивать тайные заговоры, подобные вещи следует обсуждать открыто. Поэтому сейчас стоит подняться за Уиттоном, попросить его спуститься вниз и все обговорить. Ну, а если произойдет свара... Что ж... Чему быть, того не миновать. Главное — расставить все точки над «и». Как отмечал Помпа, другие тоже пытались вставить свое слово, но поскольку в силу профессии язык лучше всего подвешен у Барра, то и говорил он больше всех. Реакция миссис Уиттон весьма удивила Помпу. Он полагал, что сейчас хозяйка им задаст, разнесет в пух и прах, напомнив, как обожала делать, что сеть закусочных «Амброзия» принадлежит лишь ей одной. Но этого не произошло. По всей видимости, миссис Уиттон слишком сильно потрясло, что дети собрались от нее тайком, чтобы единым фронтом выступить против ее любимого Флойда. Она не стала выйти причитать, но была на грани срыва. С горечью в голосе стала корить детей. Как им вообще могло прийти в голову, что она захочет лишить их доли в предприятии отца? Некоторые из присутствующих попросили прощения. Наконец Барр снова перехватил инициативу и завел речь о том, что нужно позвать Уиттона и вместе с ним, сообща, прийти к взаимопониманию. Раздались одобрительные возгласы. Миссис Уиттон тоже склонялась к тому, чтобы дать добро. В этот момент Помпа решил, что и без того задержался, пора и честь знать. Он проследовал к двери, вышел и отправился домой. Больше мы от Помпы ничего не узнали. Он уже ушел, когда миссис Уиттон вместе с сыном Джеромом и зятем Дэниелом Барром поднялись наверх за Уиттоном и обнаружила его лежащим ничком на столе. У него из спины торчал нож. с острым узким лезвием длиной 8 дюймов, один из тех, что привез Помпа.